Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня начинаем изучение недельной главы Корах и будем читать с 16 главы книги Бамидбар. Недельная глава Корах очень любима комментаторами. Еще Раби Шлома Ицхаки Раши отмечал, что она очень хорошо комментируется. История более чем классическая, хотя в то время происшедшая впервые. Бунт на корабле. Бунт, противостояние, споры случаются в любой общине, да и в любой семье, в любом обществе. И хорошо, когда ты духовный лидер, когда ты наставник, начать в случае бунта проповедовать по главе Корах. Да что там в случае бунта? На любую критику можно ответить проповедью по недельной главе Корах. Вложить слова своих оппонентов в уста Короха, и само Писание нарисует перед ними печальную картину, которая их ждет. Обычно, когда я начинаю говорить о недельной главе Корах, я говорю, что если бы я жил в те времена, если бы я ходил с лагерем Израиля в то время, я бы вполне возможно присоединился бы к Короху в этом бунте. Давайте попытаемся разобраться, что там происходило, и посмотреть под разными углами, с разных сторон, на происшедшее в то время. Итак, мы читаем с 1 стиха 16 главы. «Ваиках Корах бен Ицхар, бен Киат, бен Леви. И взял Корах, сын Ицхара, сын Киата, сын Леви». Что значит «и взял»? «И взял инициативу». Каким-то образом отделился от всех, стал не таким, как все, это не так уж плохо само по себе, и начал какую-то самостоятельную деятельность, которую мы еще почитаем. Тора нам говорит, что он из рода Киата, из колена Левия, это достаточно важно. К нему присоединились Датан и Авирам, бней Элиав, Датан и Авирам, сыновья Элиава, и он бен Пелет, и человек по имени он бен Пелет, бней Рувен. Все они сыновья Рувена. То есть затевают бунт ребята из колена Левия. Колено Левия, которое поставлено прислуживать священника. И там могут быть недовольные. Все мы левиты, что это мы в слугах ходим. И колено Рувена, которое принадлежат к колену первенцев, но тоже обделены властью и почетом. Все это, по сути, борцы за справедливость. Ваякуму лифней Моше. И восстали они на Моше, взбунтовались против Моше. Ваанашим мивней Исраэль хамишим уматаим. И людей из числа сынов Израиля присоединилось к ним. Хамишим уматаим, 250 человек. Насей эда, главы общины, Кореэй Маэд, собирающие собрания, то есть какие-то лидеры, какие-то вдохновители толп, Аншей Хашем, люди именитые. Корах и Датан, и Авирам, и он бен Пелет смогли объединить вокруг себя партию, создать первую в истории Израиля. Партию, отделенную от Моше, и это были серьезные духовные лидеры. Некоторые комментаторы говорят, что последней каплей для Короха стало назначение Элицафана бен Узель, Элицафана сына Узеля, на должность главы колена Левия. Корах, дескать, рассуждал так: у моего папы их всего четыре брата: Амрам, это отец Аарона и Моше, Ицхар, это отец его Короха, Хеврон и Узель. И если первые получили свои почести, сыновья Авраама, то второй в очереди за почестями и почетом я. Почему вдруг Моше берет и назначает какого-то непонятного племянника, сына четвертого из сыновей, совсем не по-человечески, не традиционно, не по-восточному поступает Моше? Сначала первенцы были избраны Богом, потом, после случая с тельцом, о чудо! Бог отвергает первенцев и ставит, кого вы думали, именно колено Моше, которому он принадлежит на служении. Священство выбирают именно брата Моше, не кого-нибудь, а именно Аарона. И теперь вот какой-то странной, рандомальной властью Моше назначает его племяшку на должность главы рода. Если бы подобное происходило в вашем государстве, в вашей общине, в каком-то вашем сообществе, разве бы это, по крайней мере, не насторожило бы, может быть, и возмутило бы, как и Кораха? И, как говорят комментаторы, на этом основании Корах рассудил, что Моше просто выдумщик. Другие говорят, это такой бухгалтерский вариант понимания причин бунта Кораха. Если предположить, что вот есть Аарон, и Аарон получает, собирает со всего Израиля труму возношения и первенки, первые плоды. Трума – это 1/50 часть, если посчитать от 600 тысяч, 1/50 часть – это 12 тысяч. Первенки приносятся в размере 1/60 части, это 10 тысяч, если 600 тысяч. Получается, что Аарон со всего народа собирает 22 тысячи долей по числу левитов. Ведь левитов как раз 22 тысячи. И вот хорошо бы разделить это на число левитов и раздать всем, всем поровну, чтобы не было никакой разницы. Каждый левит получит с Израиля одну дополнительную долю. Каждый левит будет за двоих, а не один олигарх Аарон за 22 тысячи. Действительно, кажется несправедливым. И самое простое, самая важная точка, отправная точка для бунта Кораха, это то, что мне приходится часто говорить и часто слышать. Если Бог захочет говорить со мной, Он скажет мне сам. Почему вы думаете, что Бог пророчествует только через вас? Я думаю, многим из вас тоже приходилось слышать какие-то личные пророчества, когда к вам приходили и говорили, ты должен сделать так, ты должен сделать так, ты должен мне пожертвовать, ты должен мне помочь, ты должна выйти замуж, ты должен жениться, ты должен развестись, ты должен усыновить, удочерить и все возможные разные ты должен, которые человек получил как пророчество для тебя. И точно так же приходилось разводить руками и отвечать, что у Бога нету моего номера телефона. Он что, не может связаться напрямую со мной? Если ему надо, он напрямую мне скажет. Я тоже так рассуждаю. И можно представить себе, что и Корах так рассуждал. Чего это вы превозноситесь, товарищи левиты, соплеменнички мои? Мы все стояли на Синае, со всеми говорил Всевышний. Шехина пребывает на всем народе. Что же это вы... То цицит, то возлияние, то другое, какие-то странные заповеди постоянно приводите. И жить простому народу не даете. Традиции рассказывают такую байку о Корахе, как о борце за справедливость. И вот речь, воображаемая речь, которую толкнул Корах. Была в моей округе вдова. У нее было две дочери, сироты, и одно поле. Пошла она его распахивать, но пришел Моше и сказал, слушай, не паши на быке и осле вместе. Она хотела его засеять, он сказал, поле твоего не засевай зерном разнородным. Когда она пришла жать, он сказал, оставь бедным отдельные колоски, забытые снопы, край своего поля. И когда она хотела молотить, он опять заявился и сказал, отдели труму вознесения, а также отдели первую десятину и вторую десятину. И она, бедная вдова, слушалась воле Всевышнего и все это ему отдала. Но поняла она, что с такими законами Божьими лучше земледелием не заниматься. Она продала свое поле и на вырученные деньги купила двух овечек, чтобы пользоваться их шерстью и молокопродуктами от них. Как только родились ягнята, сразу пришел кто? Аарон и сказал, отдай первенцев, поскольку святой сказал, да будет принадлежать все первенцы, которые родятся у крупного и мелкого скота, Богу всесильному твоему». И она снова хотела соблюдать закон, отдала ему приплод. Когда пришло время стричь овец, снова пришел Аарон, сказал: «Начатки от хлеба твоего, вина твоего, масла твоего и от стрижки овец твоих отдай ему, коину». Она сказала: «Нет у меня сил уже противостоять этому человеку. Лучше я зарежу овечек и съем мясо». Но как только она зарезала, пришел Аарон и сказал: «Дай мне плечо, челюсти и желудок». Тогда она сказала: «Господи, и мне не избавиться от этого человека. Даже теперь я уже зарезала их. Все равно он от меня чего-то требует. Пусть они будут посвящены тебе». И Аарон сказал: «Ах, раз они посвящены Господу, то я все забираю». Естественно, речь – это воображаемая речь, и она написана для того, чтобы объяснить суть аргументов Короха. Речь абсолютно демагогическая, но борьба за справедливость облекается именно в такие формы. Он, Корох, борец за справедливость. Это, вкладывая в уста Короха речь, показывает его как некоего комика, своего рода стендап. История говорит, что было в одно время три пророка: Ирмияху, Цфания и Хульда, пророчица. Ирмияху пророчествовал на площадях, на рынках, в местах массового скопления людей, занимался уличной проповедью. Цфания, более академичный, пророчествовал в синагогах. Хульда пророчествовала женщинам. Когда человек пророчествует, пытается наставить в чем-то, он подбирает аудиторию там, где лежит его душа. Клоун может выступать везде. Комик работает с любой аудиторией. И в данном случае лицанут, клоунада, поясничество, шутовство комика Короха, согласно этого подхода, оно и пробудило аудиторию присоединяться к нему. Именно шутовской подход стендаписта собрал ему поклонников. Вот такое мнение существует. «Вайхилю аль-Моше вэль-Аарон, и пришли они, столпились они вокруг Моше и Аарона, вэямру элейхем, и сказали: равляхем, а не много ли вам будет? Кихол айда кулям к душем, ибо вся община, все святые, увэтухам адунай, и среди них Господь. Умаду атитнасу аль-кагаля дунай. Почему вы превозноситесь над народом Божьим?» И это тоже приходится слышать и служителям, и учителям, и всяких, кто пытается быть лидером. Часто это говорят в отношении Израиля, а что это евреи превозносятся. Да, таким спорам нету числа, как говорится, сыновья Короха не умерли. Спорщики, они всегда живы. Итак, вот какая была основная идея Короха: вы несправедливы. Весь народ равен перед Богом, почему вы превозноситесь? Большинство комментаторов осуждают Короха. Аризаль, основатель учения Каббала, ну кроме того и глубокий комментатор, толкователь Торы, говорит слова из 93-го псалма: «Цадик катамар ефрах, праведник будет как пальма цвести». Последняя буква в этих словах – Корах. По мнению Ари, Корах – это пример праведника, который как пальма. В чем особенность финиковой пальмы? В том, что листья ее не соединены вместе. Если мы посмотрим на крону дерева, крона обычно сливается в единое целое, и листики в ней сливаются, накладываются друг на друга. У финиковой пальмы все ветви по отдельности, и листики на ветвях тоже по отдельности, и смотрят они в разные стороны, но соединены одним стеблем. Существует множество разделений, я говорил о том. В каждом народе есть какие-то разделения. В каждой семье есть какие-то разделения. Иногда это разделения, которые уже никто не помнит, по какой причине они произошли, по какой причине один отделился от другого, спор между конфессиями, между общинами, между людьми. И хорошо это или плохо? Когда нету спора, когда можно совсем согласиться, нету горения, нету огня, нету переживания за правду. Где нету спора, там есть желание смириться, принять какую-то маленькую неправду, какую-то маленькую неточность, согласиться с этим. Спор, разногласие не должно быть поводом для разделения. Я могу не соглашаться со своим соседом, но он остается моим соседом, моим братом. Даже когда мы по-разному видим, потому что наша цель – поиск правды. Если я захочу, чтобы он просто согласился со мной, или он захочет, чтобы я просто согласился с ним, здесь мы будем бороться за какие-то свои собственные победы. Если я буду готов открыть, слышать его мнение, понимать его взгляд, и если он раскрывает мне истину, принимать эту истину, точно так же он, тогда мы часть одного народа. Но есть очень большой соблазн, которым действительно трудно устоять. Это желание переспорить человека, победить его в споре, оказаться правым, даже ценой отступления от правды. Так часто бывает, мы приходим к кому-то, пытаемся научить этого человека уму, разуму, но на самом деле пытаемся завлечь его на свою сторону, завербовать его в свою общину, в свои союзники, и его мнение, его позиция, его взгляд нас вообще мало интересует. А у человека радары его души, его настройки чувствуют, что-то здесь не так. Это не за меня, это не за правду, это против меня. Они хотят изменить мое видение, не открыть мне глаза. И надо постоянно самого себя отслеживать, чтобы учить правде говорить правду, а не убеждать в своем мнении, вести к правде, а не чисто к собственной правоте. Есть примеры в истории еврейской ученой жизни. Есть история об Абае и Раве, которые спорили в трактате «Шаббат». Рассказывается, как у них был такой бурный спор, и они очень горячо спорили. И случилось так, что Абае победил в этом споре. Сказал какой-то такой весомый аргумент, на которые Раве уже нечего было возразить. Казалось бы, можно было захлопнуть книгу и станцевать победный танец с копьем, но Абай нашел аргумент, защищающий сторону Равы. Нашел аргумент, который помог бы Раве отстоять в споре его мнения. Это высший пилотаж любви к правде. Рабби Йоханан бен Закай, один из столпов иудаизма, долгое время учился с Рейш Лакишем, своим зятем. Когда Рейш Лакиш умер, Рабби Йоханану дали другого сотоварища в учебу, и тот на все говорил, как ты здорово сказал, как ты прав. И на каком-то этапе Рабби Йоханан не выдержал и закричал, взмолился, где же Рейш Лакиш, который на каждое слово мне возражал? Я и так знаю, что я красиво говорю. Ты попробуй мне возразить, ты со мной поспорь. Это то состояние, когда человек добивается правды, а не только пытается быть правым. Хотя эти два мотива, безусловно, могут смешиваться и примешиваться один к другим, и нужно постоянно отсеивать, отрезать одно от другого. Снова нужно постоянно себя в этом проверять, чтобы уметь вести спор с человеком. Тогда человек для тебя будет не плохим, не злодеем, а ищущим правду вместе с тобой. И сама по себе идея, движущая сила Кораха, имела в себе рациональное, доброе зерно, по мнению Аризаля и по мнению некоторых других комментаторов. у Короха были не только личные мотивы, не только то шутовство, которое, может, кто-то хочет показать, у Короха был мотив борьбы за справедливость. Действительно было ощущение несправедливости и было желание добиться правды. Да, он интриговал с этим, да, он ждал подходящего момента. Все это да и аминь, и тем не менее он не абсолютный злодей. В нем есть эта праведность, как желание найти правду. Поэтому, когда Моше позже в книге «Дворим» будет вспоминать эту историю, он вспомнит только Датана и Авирама. Он не вспомнит Короха. И с дальнейшей судьбой Короха все тоже непросто, как мы увидим. Не всегда нужно видеть героев в черно-белом цвете. Лучше никогда их в таком цвете не видеть. Несмотря на то, что там были какие-то личные мотивы, двигался, по мнению Ари, боролся за справедливость, в отличие от примкнувших к нему Датана и Авирама. Еще один герой нашей истории, он Бен Пелет, появляется только в первом стихе, дальше его нету, и о нем дальше нету ни слова. Ну, куда-то пропал. Комментаторы рассказывают интересную историю на эту тему и говорят так. У Короха была жена, амбициозная, сильная, но не очень добрая женщина, которая все время его подбивала и говорила, что ты терпишь этого Моше, почему он над тобой властвует, ты все время на вторых ролях, тебе надо выбираться в лидеры, я за кого вышла замуж. И подбивала все время Короха, наускивала его на Моше. Когда же он, Бен Пелет, пришел к себе домой и рассказал, слушай, я вписался в такую историю, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Его жена сказала, ну, Господи, ты куда сунулся, дорогой? Ну, Моше будет у власти, ты будешь простым евреем. Корах будет у власти, ты будешь простым евреем. Куда ты лезешь? Зачем ты влезаешь в этот спор? Он сказал, ну, знаешь, милая, дело такое мужское, я уж пообещал. Он сказал, ничего, выпей вина, покушай мяско. Напоила она его вином, положила спать. Начали туда-сюда щемиться бунтари, стучаться в их шатер, никто не открывает. А она села в шатре, входа в шатер с распущенными волосами. Они попытались заглянуть, увидели, женщина сидит с распущенными волосами и про себя, извиняясь, ретировались. А когда он, Бен Пелет, проснулся, вся история уже закончилась. Итак, жена спасла его от не очень увлекательного путешествия, которое ожидало всех других бунтарей. Это одна из версий, которая больше рассказывает о том, как жены влияют на нашу жизнь. Интересная такая байка. Но так или иначе, действительно, он, Бен Пелет, больше на горизонте не появляется и ни под какие репрессии он не попал. Чисто для расширения кругозора добавлю, что с точки зрения библейской критики здесь описка в Торе и нету никакого Бен Пелета, а вместо он надо читать Бен и Датан и Авирам, соответственно, Бней Пелет. И вот такая вот описка писцов, которая стала оригиналом Торы. Так говорит библейская критика. Но библейская критика много ошибок и опечаток в Торе находит. С этим нам ничего не поделать. Она просто существует по соседству с нами. Это библейская критика. Итак, компания бунтовщиков приходит к Моше и предъявляет ему претензию о том, что он узурпировал власть, узурпировал святость и вообще узурпировал все, что он выдумщик и сам придумывает откровение Всевышнего. «Ваишма Моше, ваепхоль альпанав» – услышал Моше и пал на лицо свое. «Вейдабер аль корах, вейлколь эдато» – и говорил он с Корахом и со всей его общиной, леймор, говоря: «Бокер, будет утро, выйда Адонай это шерло, и узнает Господь своих. Вет ашер кадош и крив элав, и то, что святое приблизит к себе, это шер ивхарбо и крив элав, то, что он изберет, приблизит к себе. Зотасу, так поступим. Кулахем махатот, возьмите себе совочки, корах вехоль эдато, корах и вся его община. Ветну баген эш, и дайте на них огонь. Весиму алейн кторет лифней Адонай махар. И завтра положите над них воскурение перед Господом. Веая аиша шерифхар Адонай, и будет человек, которого изберет Господь, о Акадош, он и будет считаться святым. Равлахем бней Леви, вот вам сыновья Левия». Обратите внимание на совершенно новую ситуацию. Моше в этом случае не обращается ко Всевышнему. Тот самый Моше, который обычно по каждому вопросу спрашивает у Всевышнего, что делать и как поступить, здесь ко Всевышнему не обращается. Это свидетельство того, что Всевышний уже наделил его какими-то полномочиями. Свидетельство того, что он сам уже наделен властью и правом принимать какие-то решения. Он может решить, как будет развиваться событие, и даже может решить, как будет действовать Всевышний. «Вьомар Маше эль Корах шамуна бней Леви». И сказал Маше Кораху: «Послушайте, сыновья Леви. А меат микем киевдили ле Исраэль отхем, меидат Исраэль. Разве мало вам, что отделил вас Бог от общины Израиля? Леакрив отхем элав, леавод это водата мишкан, чтобы приблизить вас к себе, чтобы вы работали в скинии. Леамод лифней айда лишартам, чтобы стоять перед общиной и служить им. Веякрев отха, веятколах иха бней леви итха, и приблизил тебя и всех твоих братьев, сынов Леви, с тобою вместе. Вы бекаштами так и она. Вы еще и священство хотите. Лахен, поэтому. Ата выходит от ха. Ану адим аля данай. Вы арон. Мау китлуна айлав. Поэтому вы и вся ваша община, вы с Богом спорите. А Аарон-то тут вообще при чем? Итак, Моше до утра пытается со всеми примириться, пытается спасти ситуацию и обойтись бескровно. Взывает уму к здравому смыслу у Кораха и говорит: у тебя же есть уже преимущество, ты уже левит. Зачем тебе, Корах Ицхарович, лезть в священники? Моше пытается говорить и с Датаном, и Авираном. Вышлах Моше, ликро ли Дотан, вели Авирам, бней Ильяв, и послал Моше, чтобы позвали Дотана и Авирама, бней Ильяв, сыновей Ильява, в Ямру Лонале. Они сказали: а мы к тебе не пойдем. А мяат ки элитейну ми эрет зават халаву дваш ля амитейну бы мидбар. Разве мало тебе, что ты вывел нас из страны текущей молоком и медом Египет, чтобы мы умерли здесь, в пустыне? Китистурер алейну гам тистурер, чтобы ты еще и властвовал теперь над нами, и продолжал властвовать. Афлю эрец халаву дваш и виятейну. И ты не привел нас в страну текущей молоком и медом. Ватитэнляну нахалат садэвэ керим, и не дал нам надела или виноградника. А инея нашим аэм тиннакер, выколешь ты глаза этим людям, то есть выколешь ты нам глаза. Лёнали, мы не придем. Во многих древних законах, законах того времени, мы встречаем установление, что за неподчинение царю полагается выкалывание глаз. В одном из хетских документов есть упоминание о том, что людям выкололи глаза за то, что они не ответили на призыв царя. Здесь они говорят: ты что нам, выколешь глаза? Надо сказать, что время для бунта выбрано идеальное. Поколению-то терять нечего. 40 лет в пустыне. Все равно ждем, пока умрем. Может, пока займемся любимой еврейской забавой, революционными преобразованиями. Все равно умирать в пустыне. Перспектива такая, что мы тут ждем своей смерти и больше ничего. Может быть, если поменять лидера, взять амбициозного Короха, который помоложе, и он за справедливость, его поддержать. Действительно, это очень тяжелый период в жизни Моше, когда впервые он не смог отменить приговор. И поколение действительно приговорено к гибели в пустыне. Разумеется, очень удачное время для бунта. И они сказали ему: «А ты вообще кто такой, чтобы нами командовать? В чем твоя заслуга? Ты не смог выполнить свои миссии, поэтому знай, что не будем мы тебе подчиняться». «Ваехар ли Моше меот», и очень горько стало Моше. «Ваемар аль Адонай», и сказал Господу: «Аль тифен аль медхатам», не обращай внимания, не презри на жертву их. «Ло хамур ихат меем насати», я ведь ни одного осла от них никогда не взял. «Вело ираэти эт эхад меем», и никому из них не сделал ничего плохого. Моше говорит: в чем они меня обвиняют, чем я на них нажился. «Вьомар Моше эль Корах», и сказал Моше Кораху: «Ата выхоль эдатеха, аю лифне эдунай атем вэм вэарон махар». Будете стоять перед Господом, ты и вся твоя община, и Аарон, будете стоять завтра. «Ваеху иш михтато», каждый возьмет свой совок. «Ванатате малеем кторет», и положите на них воскурение. «Ваекрафтем лифнея дунай», и принесете перед Господом. «Иш михтато», каждый свой совок с воскурением. «Хамишейм умотаем михтатот», 250 совков. «Ата вы Аарон иш михтато», ты и Аарон, каждый со своим совком, со своей лопаточкой. 18 стих. «Ваеху иш михтато», и взяли каждый свой совочек, свою лопаточку. «Ваетну алеем эш», и дали на них огонь. «Ваесиму алеем кторет», и возложили на них воскурение. «Ваяамду бетаху эль моэд», и встали перед входом в шатер у Моше ва Аарон, и Моше с Аароном. «Ваекаль алеем корах эт кол айда», и собрал к ним Корах всю свою общину. «Эль фетаху эль моэд», ко входу в шатер свидетельства. «Ваерак вода данай эль кол айда», и явила слава Господня всей общине. «Ваидабер Адонай эль Моше вэль Аарон леймор», и говорил Господь с Моше и Аароном, говоря: «Эвделю митоха айда азот вэля охэля отам карега», отделитесь от этой общины и поем я их сейчас. В буквальном смысле: отойдите в сторону, и я сейчас их уничтожу. «Вейплю альпанеем вэмру», и упали они, то есть Моше и Аарон, ниц, и сказали: даже в этой ситуации, снова в состоянии смертельной опасности, оклеветанные, оплеванные, они заступаются за народ. «Эль элоэ арухот лихоль басар», Бог духов всякой плоти. «Аишихат ихтевы альколя айда тикцов», разве из того, что согрешил один человек, ты будешь гневаться на всю общину? Есть какие-то заводилы спора, которые потащили за собой простой народ, увлекли за собой людей, и есть разная вина у того, кто затеивал спор, и у того, кто поддался на какие-то уговоры, пошел за ложным лидером. Ответственность должна быть разная, и об этом идет речь. Мидраш Танхума приводит как бы ответ Всевышнего, который говорит Моше и Аарону: да, я знаю, вы правы, и я накажу именно виновных. 23 стих. «Ваидабер Адонай эль Моше леймор», и говорил Господь Моше, говоря: «Дабер аля айда леймор», говори с общиной и скажи им: «Алю мисавив ли мишкан Корах датан увеавирам», отступитесь, отойдите во все стороны от домов Кораха, Датана и Авирама. Векам Моше ваелех аль датан ваавирам, ваелху ахарав скине Исраиль. И встал Моше и пошел к Датану и Авираму, и пошли с ним старцы Израилевы. «Вейдабер эль гаида леймур». И заговорил он с общиной, говоря, «Суру нами аль оалей ан нашим арашаим аэле». «Отойдите от шатров этих злодеев, в аль тигу бы кола шерлаэм». «И не прикасайтесь ни к чему из них». «Пен тисафу бы холь хататам». Чтобы вы вас не собрали, вы не умерли. Мы говорили про слово «лагасов», когда говорили про имя Йосеф, добавит «доберет». Когда говорили про сброд, асавсуф, про «гасифа» – собрание. Здесь в значении «лиясеф» – собраться, приложиться к народу, то есть в значении смерти. Чтобы вам не умереть за их грех. «Ваяалю мяль мишкан корах». И отошли они от жилища Кораха Датан ве Авирам, Датана и Авирама, Месавив, вокруг. То есть они отступили, образовав круг пустоты вокруг жилищ Кораха Датана и Авирама. Мы говорили о том, что лагерь Реувена с юга, он соседствует с левитским лагерем Кораха, так что они соседи. Ве Датан ве Авирам, Ицу Ницавим, Петахуалеем, Венашеем, Уванеем в Этапам. А Датан и Авирам вышли из своих шатров, стали у входа в свои шатиры, и жены их, и дети их с ними. В Йомар Маше, и сказал Маше, «Безот тидунки Адонай шлахани, так вы узнаете, что Господь меня послал, ласот эт коль маасим, а элле хилюми либи, делать все эти вещи, потому что они не от сердца моего». Им кмот коль адам ямутун элле, если они умрут, как всякий человек, выпкудат коль адам и вкод алеем, и как посещает смерть всякого человека, так посетит их, ло адонай шлахани, значит, не Бог послал меня. В им брияй вра адонай, но если новое творение сотворит Господь, уфацта адамает пия, и развернет земля уста свои, увлааму там, вейткона шерлам, и проглотит она их, и все, что у них. Вейрду хаим шеолла, и живыми спустятся они в шеол, вейдатем кинаацу анашем аэле это Дунай. Тогда вы будете знать, что эти люди воевали с Богом. Моше сам устанавливает правила без откровения Всевышнего. Моше говорит, пусть Всевышний сотворит такое новое, чего раньше не было. Это свидетельство, из этого делает такой вывод, то, что праведник постановляет в этом мире, то, что праведник связывает в этом мире, то и остается связанным. Как Моше сказал, так и будет. Моше, как праведник, имеет такое право. Моше всегда был человеком, любящим Израиль, заступающимся за Израиль. И много раз подвергал себя смертельной опасности в этом мире и в мире грядущем ради спасения Израиля. Но здесь приходит время, когда Моше вроде как должен ударить кулаком по столу и сказать «хватит». Когда происходит церемония свадьбы, и жених дает невесте кольцо, он говорит и «ты посвящаешься мне по вере Моше и Израиля». И есть такой тост, такое слово, когда говорят, что значит Моше и Израиль. 40 лет вместе, ссоры, склоки, постоянные ссоры, споры, но 40 лет вместе прожили. Пока Моше был жив, он был с Израилем также и супругом на долгие годы, ссориться, спорить, но быть вместе и любить друг друга. Здесь Моше снова заступается за Израиль. Он говорит, не уничтожай тех, кого эти застрельщики увлекли. Порази только виноватых. Но остальным должно быть явное свидетельство для того, чтобы больше они не впадали в сомнения, для того, чтобы та вера, которая была у них, мы читали в книге Шмот, когда они поверили в Моше, в Господа и в Моше раба его, чтобы эта вера оставалась, Еще одно, последнее, сильное свидетельство – это не ненависть, не злость, это забота о народе, опять-таки. В ИИ Кихаллатоли Даберет Холе Двори Маэле. И было, когда закончил он говорить все эти слова, «Ватифка дама ашер тахтейм». И разломилось слово «ривака» – «треснуть», треснула, размялась земля под ними. «Ватифтаха арецетпия» – и открыла земля уста свои. «Ватифнау там» – и проглотила их. «Ватбатеем» – и дома их. «Ватколь адам ашер ликорах» – и всякого человека, который был с корохом. «Ватколь арехуш» – и все имущество их. Здесь не написано, что Короха тоже. И до этого было написано, что ко входам в шатры подошли Датан и Авирам. И мы знаем впоследствии, что пророк Шмуэль был из потомков Короха. Так написано в его родословной. Из этого делают вывод, что Корох получил какое-то особое наказание. И, во всяком случае, его дети остались живы. Некоторые псалмы написаны сыновьями Короховыми. И вопрос смерти Короха остается загадкой. Много веков спустя жил такой мудрец и рассказчик Рава Барбархана. У него есть много чудесных рассказов о его чудесных путешествиях. Действительно, какие-то невероятные вещи, невероятные страны, и можно их воспринимать как небылицы. Некоторые воспринимают их как какие-то мистические переживания. Рамбам говорит, что эти истории он рассказывал ученикам перед своими уроками, чтобы как-то заинтриговать, привлечь их внимание. Одна из таких историй, о которых он рассказывает, что он путешествовал по пустыне Синай и встретил одного арабского торговца, Ишмаэлита, который сказал ему: «Хочешь, я тебе покажу место, где земля проглотила сынов Короха?» И он сказал: «Ну да, конечно, хочу, интересно же». И этот араб повел его в какое-то место в пустыне. Там он взял палку большую, накрутил на нее какую-то вату, опустил ее в щель, и когда вытащил, она была подгоревшей. И этот араб сказал раввину: «Приложи ухо к земле». Тот приложил ухо к земле и услышал там под землей голоса, которые сказали: «Мы ошибались, а Моше прав». На тот момент было 2000 лет после тех событий. Это, конечно, легенда, можно воспринимать ее как правду, можно не воспринимать, я склонен ко второму, но такая история рассказывается о том, что вся община была поглощена живьем. «Уирдухем, выколя шерлахем», и спустились они, и все, что у них, «хаим шеола», живыми в шеол. Как просил этого Моше у Всевышнего, Всевышний выполнил его просьбу, как мы говорили, праведник постановляет, Всевышний делает. Некоторые комментаторы видят в этом стихе слова земли. Земля открыла свои уста, проглотила их, сыновей всех бунтарей, и сказала: они достигли Шеола. Почему это нужно? Почему комментаторы хотят такого объяснения? Потому что, а как народ убедится, ну, земля их проглотила, а вдруг они до Шеола живыми не долетели? Ведь это надо долго лететь вниз, можно умереть по дороге, и если мы истолкуем эти слова как свидетельство земли, которые сказали всему народу: вот, я их проглотила, и вот они благополучно долетели, как телеграмма. Эти бунтовщики долетели. Есть такое понимание. Но и простое понимание вполне уместно. Тора свидетельствует нам, что вся эта бунтовщическая община, все повстанцы живыми спустились в Шеол. Ватихас алейм арец, и покрыла, закрылась за ними земля, ваяавду митоха кахаль, и погибли они, пропали они из общины. Вехоль Исраэль, а весь народ Израиля, ашер свиватеем, которые были вокруг, Насу, Лекулям разбежались от голоса их, Кемру, потому что сказали Пентивлайну Арец, чтобы и нас не проглотила земля. Ну, кто еще остался неохваченный наказанием? Кандидаты в коины. В Эш и Цам и это Дунай, и огонь вышел от Господа. Витухал эт хамишим уматаем иш, и поело 250 человек макривей акторет, тех, которые приносили воскурение. Часть общины унеслось под землю, часть пожег огонь, и даже в этой смерти есть проявление неравенства. Борьба за равенство закончилась трагически и закончилась неравно. Действительно, единство общества – это не единообразие общества. Попытки сделать всех людей одинаково думающими, одинаково кушающими, одинаково одевающимися, имеющими одинаковый доход, одинаково преуспевающие, все эти попытки заканчиваются плохо. Хотя тому в истории мы тьму примеров слышим и видим и поныне тому множество примеров. И бунт Короха – один из таких примеров. Помимо того, что это глава о бунте, это и глава о стремлении к равноправию, к однообразности, о желании, которое часто возникает, подменить справедливость одинаковостью, однообразностью, однотипностью. Это попытка Короха, как он это видел. И это же может быть свойственно не только ученикам, но и учителям. И учителям даже в большей степени хочется, чтобы все копировали, чтобы все подражали, чтобы все были одинаковые, потому что так легче учить. Не всегда нужно бороться за единство мнений. Не всегда надо выступать против наставника, который думает не так, как вы. Единство не означает единообразие. Должно быть разномыслие, чтобы появлялись искусные. Это один из уроков, которые мы учим. А если кто-то хочет утверждать свое лидерство, ну, встаньте перед шатром с совочками, с лопаточками, с воскурением. Но и лидер должен быть готов к тому, что его может огнем попалить. А мы на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит и исцелит нуждающихся в исцелении, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, с женой и детьми, на изучение Писания. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, даст Божий мир в сердца, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.